У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Не устраивали потрясающие всякие придворные праздники, турниры и пиры. Все, так сказать, для того, чтобы представить себя наиболее блистательными правителями государства в это время.
«Поверх барьеров» – американский историк культуры Марина Белозерская, автор исследования о герцогстве Бургундия и его роли в европейской культуре.
При том, что бургундский двор процветал в период более-менее спокойной как бы части истории, все равно они завоевывали города, они пытались завоевать другие территории, и поэтому рыцарское искусство было частью военного образования мужчин определенного класса.
Подробнее о герцогстве Бургундия во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с другой записи. Передача «Зримый мир» незрячей художницы Инны Лисовой. С ней разговаривает Ирина Колесникова.
Муж Инны Лисовой дал мне точный ориентир – дом у озера. И добавил, у Инны это озеро написано в десятках видов. Дверь мне открыл сын Максим. Навстречу вышла мама, Софья Абрамовна. А затем я увидела женщину с удивительно юным лицом. «Это вы?» – спросила я, и тут же осеклась. Я шла к слепой художнице и писательнице, а встретила человека с целенаправленным и подвижным взглядом, не тем потусторонним и беспомощным, как это обычно бывает в таком случае. Теперь у меня язык не поворачивается сказать, что я общалась со слепой. Простите, Инна». В Москве на единственной пока ее выставке искусствовед сказал, а зачем ей карьера с такой биографией? А действительно, зачем? Читая ее романы, я плакала. Видя ее картины, некоторые размером 2 на 1.5 метра, я не верила своим глазам. Такой сирени, живой, вероятно, ни у кого из художников я никогда не увижу. Правда, Инна этого не может оценить.
Какие-то дефекты зрения, очевидно, у меня были еще раньше, когда я занималась педагогом. Он говорил, что я вытягиваю все лица, что я работаю под Эль Греко. Я ему сказала, что я просто так вижу. Он сказал, что Эль Греко, у него были больные глаза, поэтому он делал такие работы удлиненные. А у вас все в порядке с глазами, поэтому будьте добры, делайте как есть. У меня вообще было зрение необычайно острое. И поэтому получилось так, что очень долго мне не ставили диагноз, и никто не понимал, что у меня портится зрение. Я говорила всем, что я вижу все хуже. А меня проверяли по таблице, я вижу всю таблицу донизу. По Днепру плывут катера, я читаю на них надписи с Владимирской горки. Потом, после того, как я родила ребенка, произошел такой случай. Просто вечером я писала портрет сына, не дописала его, и пришла утром дописывать, и не могу понять, с какого места я писала эту картину. Я думала, что она плохо освещена. Я ее стала двигать по всей комнате, не могла найти места. Потом я как-то боком встала, такой, как ее дописала, и думаю, боже, так работать нельзя, надо идти заказывать очки. Я пошла к врачу, мне стали подбирать очки, не могут ничего подобрать. И тогда они расширили. Вырили мне зрачки и увидели, что у меня ужасное заболевание, неизлечимое, очень плохое и в запущенной форме. Уже у меня было где-то 10 градусов в поле зрения, а это уже практически человек там не ориентируется на улице, там, в помещении. Это, конечно, для меня была страшная драма, потому что как раз вот после рождения ребенка я стала работать, и у меня как бы стало получаться. Вот, причем, когда я пришла в больницу, в палату вошла, меня спросили, там старухи лежали с катарактами, глаукомы. «Девочка, у тебя что?» Я говорю, такое-то. А она говорит, «Слышь, Петровна, вот нам катаракты удалят, мы будем видеть». А она полечится, полечится, и ослепнет. Было очень страшно. И к тому же у меня вот в детстве была брезгливость к слепым. Вот Бог всегда наказывает. После войны было много людей, там взорвалась у кого-то в руках, там патроны дети разбивали. У них часто лица были покалечены, глаза покалечены, это выглядело очень некрасиво, и они часто были запущены. Вот у нас преподавал историю такой, в общем, человек, он был слепой, и мне так тяжело всегда было на него смотреть, на эту его запущенность. Особенно меня пугал этот взгляд мимо. Он как бы обращается к тебе, а смотрит куда-то там в угол потолка. Меня это очень отталкивало. Вот когда я поняла, что вот то же самое будет со мной, вот я такая буду, и вот так же вот люди будут на меня смотреть, вот так же будут брезговать и скрывать. Первое, что я решила, это я все сделаю, чтобы никогда мимо не смотреть. Но это было нетрудно, потому что, во-первых, я слышу, откуда голос идет. Во-вторых, я все-таки даже сейчас, у меня есть какие-то остаточки зрения. И мне казалось, что со мной произошло нечто более страшное, чем со всеми людьми, с которыми я знакома. Это не инженеры, педагоги, врачи, они еще какое-то время смогут функционировать. Ведь я художник, я все, больше ничего не смогу делать. Но вот с тех пор уже прошло 20 лет, и оказалось, что наоборот, что из-за того, что я художник, мне наоборот повезло больше, чем всем. Конечно, то, что со мной случилось, позволило мне пройти очень тяжелый путь, потому что вот, сказать, результаты моего труда, может быть, они там очень скромные, но вложение энергии, вложение труда таково, что я даже не знаю, что я могла бы сделать зрячей, если бы я вложила столько труда, изворотливости, и надрыва, и откровения, и всего, что хотите. Под каждой картиной похоронено по 10-15 картин минимум. С детства, вот когда я себя осознала, мне казалось, что вот я должна нечто узнать. Как-то я с этим напряженным лицом на детских фотографиях, вот с этими сжатыми губами, я очень остро воспринимала краски в детстве. Вот впоследствии это уже было не так ярко. Я помню вечерняя клумба, на которой растут петуньи, анютины глазки, и эти цвета, сумерки наступают, и цвета раскаляются, раскаляются. И я вот стою и думаю, что надо что-то делать. И рядом там взрослые разговаривают. Я стала плакать. И на меня очень кричали и говорили, чего, что я скандал устроила, почему. Это перенапряжение было какое-то детское. Потом я стала просто рисовать, работать, и тогда это все нормализовалось. Я перестала быть истеричкой. Вот это было такое ощущение счастья в чистом виде. Начинать картину, вот несколько первых мазков на холсте. Я все время думала, боже, как мне повезло в жизни, боже мой, как другие люди живут, у которых этого нет.
Я не знаю, вы меня поправьте, но мне так кажется, что вы пишете каким-то внутренним зрением и пишете мир, который дается вам в воображении. Не случайно у вас цикл детский, детские воспоминания. То есть вы уходите от реализма. Вот я вижу ангелы крылышками.
И с костылями.
И с костылями, да?
Это одна из последних картин. Это уже картина, которую я писала, когда меня прикрутило совсем. Вот это тоже отчасти воспоминания о детстве, но это немножко другой цикл. В 56-м году была большая эпидемия полиомиелита. Я, конечно, там тоже отметилась. Неофициально я его называю «Ангелы 56-го года». И как-то я окунулась тогда в море покалеченных детей. Маленький ребенок, и видно, что это уже человек с какой-то необычной разбитой судьбой. Понимаете, когда выходит замуж красиво, здоровая женщина, да, она рада, она вышла замуж, но когда выходит замуж по любви женщина парализованная на двух костылях, которая там сама не может сесть на стул, встать со стула, и у нее такая красивая романтическая любовь с очень красивым человеком, трудно здоровому человеку такую степень остроты ощущений пережить.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Когда я заболела полиомиелитом, то я поняла, что болезнь, она очень обогащает жизнь острыми и положительными ощущениями. Я 4 или 6 месяцев лежала неподвижно и думали, что я буду совсем парализована. Вот я стала поднимать руки, потом я стала поднимать голову, потом там стала сгибать одну ногу. И это были такие завоевания, и вот потом я стала на ноги. И потом я уже много лет ходила неплохо. Многие даже не замечали, что у меня там что-то не в порядке с ногами. Но я получала удовольствие от каждого своего прохода. Вот я шла, и я была рада, что я иду. Когда еще эта слепота прибавилась, я сначала расстроилась. Я решила, что это, пожалуй, уже чересчур. Но опять эта слепота, она тоже очень много прибавила.
Инна, как вы пишете картины?
Конечно, это не тот радостный процесс, что был когда-то, потому что сначала, конечно, очень приятный процесс, когда ты задумываешь картину, и она как бы у тебя стоит в воображении, совершенно законченная, дописанная. Но вообще в жизни ту дописанную картину из воображения перенести на холст, я не знаю, вообще кому-либо удавалось ли. Потом ты подходишь к чистому холсту. Чистого холста я не вижу, потому что у меня грязь в глазах все время стоит. Я не вижу ни черного, ни белого. А у меня стоит в глазах такое, кстати, довольно красивое изображение. Я его так уж более или менее знаю. Вот это такие пятна абстрактные. Чуть-чуть на калейдоскоп похоже. Вот я в детстве очень любила калейдоскопы, секреты закапывала под землю. Вот у меня сейчас в глазах все время этот секрет стоит. Знаете, это ямку выкапывали, стеклышки, бумажки, цветочки, и стеклом придавили. Вот это очень хорошо можно себе представить вот так, что я вижу. Колорит такой зеленоватый, сероватый, и красивые такие синие пятна, похожие на Анютины глазки, с золотистыми ободками. Вот эти Анютины глазки, эти, они плавают очень красиво. Потом проплывают такие серебристые амебы по диагонали, очень красивые. Потом такие россыпи, как салют, оранжеватые. И кометы, кометы. Кометы такие серебряные, серебристые кометы. Приехала сюда врач, моя лечащая, показывала ей работы, она смотрела, смотрела, так хлопнула по коленям себя, говорит, ну, ты мне должна сказать, или ты мне чужие глаза показываешь, или чужие картины показала. Как ты это делаешь? Знаете, это очень сложный процесс. Вот как будто между мной и картиной стоит большое грязное-грязное стекло. В этих вот во всех моих разводах, зеленовато-сероватых, есть несколько крошечных протертых дырочек, сквозь которые что-то видно. Но когда я начинаю в эту дырочку выглядывать, как бы получается, что я, ну, шарю глазом. Вот знаете, что вот еще? Вам надо рассмотреть огромное здание. Вам фонарик освещает один кирпичик. И так вы постепенно отслеживаете весь дом. И я вот этим фонариком по 10 сантиметров могу рассмотреть весь Кремль. А вот человек с нетренированным мозгом, он, наверное, пока рассмотрит 10-й кирпич, забудет, как выглядел первый, и у него не будет общей картины. Ну вот я, когда подхожу к белому холсту, вижу маленький кусочек белого холста. Вот это мое поле зрения, оно сейчас где-то градуса 2. Я начинаю от какого-то места прикидывать, что вот здесь у меня будет, там, положим, вот детская головка, а здесь будет головка женщины. Труднее всего с самыми простыми вещами, которые любой ребенок может сделать. Просто нарисовать два одинаковых глаза на одинаковом уровне. То вдруг оказывается, что я три глаза нарисовала. Ну, тут я могу и расстроиться, и разозлиться, и покричать.
Оставить эти три глаза.
Возможно, что мне и надо куда-то туда отходить, вот в такие вещи. Но если я задумала нарисовать двухглазого ребенка, то мне неприятно обнаружить трехглазого.
Вы пишете очень сложные картины по композиции.
Ну так ведь я так прячу многое. Вы понимаете, фигура закрывает фигуру, а если бы мне надо было просто нарисовать там ровно ручки, ножки, там все, мне очень трудно, когда просто вся фигура видна. Художники об этом говорили, и вообще просто умные люди о том, что постарайся свой недостаток превратить в свое достоинство. Раз уж с тобой так случилось, то подумай, какую тебе из этого пользу наибольше извлечь. Раз уж так, то вот выкручивайся, выдумывай. И, может быть, мои композиции по болезни, они были простоваты.
Инна, ну ведь вот в ваших пейзажах каждая травиночка выписана, то есть все детали настолько четко, тщательно прорисованы. Вот это ваша способность еще самую мелкую работу выполнять.
Ну, тут хитрость. Дерево вообще вещь очень благодарная для рисования вслепую. А веточки, эти травиночки, боже мой, так они ведь произвольно могут расти откуда угодно. И это я свою свекровь, чтобы она не волновалась и чтобы не знала вот со здоровьем. Я просто при ней там тонюсенькие эти веточки рисовала, и она думала, что раз я такие тонкие вещи делаю, то я замечательно вижу.
Вы еще игрушки делали.
Вот, кстати, с игрушками тоже интересная вещь получилась. 25 лет в Киеве все дети играли моими игрушками. Там должна быть безукоризненная поверхность и безукоризненная симметрия. Вот когда я лепила куколку, стоящую, положим, на двух ножках, я смотрела на то, что делает большой палец правой руки. А на левую руку я даже не смотрела. А левая рука механически делала то же самое, что правая. И эта симметрия в значительной степени, там на 80%, происходила совершенно без всякого участия глаз. Сейчас я просто могу заштопать что-то, зашить, сделать петлю какую-то, хоть в темной комнате. Мои домашние, я там сижу, что-то зашиваю, они так трогательно подходят, включают мне свет. Мне это совершенно безразлично. Я просто слышу, что щелкнул выключатель.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Герой нашей передачи – киевская художница и прозаик Инна Лисовая.
Я постоянно проживаю прошлое. Я могу запустить себя в любой момент и просто ходить, смотреть, пережить какой-то день, пережить какие-то там именины запомнившиеся, какой-то праздник.
А вот меня очень впечатлила вот эта картина, где в сопровождении воспитательницы идут дети лет по 5. Это вот как бы картинка Киева послевоенного, да, вы говорили?
Фрибеличками назывались тогда эти женщины, пожилые женщины.
А что такое фрибелич?
Это были фрейблевские курсы, педагог фрейблев. Моя фрибеличка была помещицей, дворянкой. У нее никого не было, ни семьи, ни дома своего. Ее звали Марья Ивановна, я даже фамилии ее не знаю. Я ее, может быть, даже как-то в детстве недостаточно любила, так как она того заслуживала. Я ее очень много рисую, я ее как бы долюбливаю всю жизнь. Вот. Я как-то обиделась на нее. Она все время слегка заискивала перед родителями, у которых были квартиры, где можно было в дождливую погоду с детьми посидеть. Я этого ничего ведь не понимала, что у нас комната в коммуналке, где нельзя детей в пасти. Она говорит, вот куда я денусь, когда стану совсем старая? И все дети кричали, Марья Ивановна, вы будете жить у нас. Людочка, нет у нас. Боренька, нет у нас. А я стояла и молчала. И я видела, что она ждет, когда же я скажу, нет, вы у меня будете жить. И я, зная это, подлая такая, не сказала этого. Мне было года 4. Я просто была обижена. Я хотела, чтобы она жила у меня. Но я нарочно не сказала, чтобы ее обидеть. Вот за то, что она клоуна подарила Линочке, а не мне. Ну, как раз на этой картинке наша группа, это моя первая фрибеличка, это подруга Марья Ивановна или Николаевна. Их называли так за глаза, вот народ в коммуналках наших, старые барыньки. Вот они брали там по 5, по 7 детей, кто как мог, кто сколько справлялся. Очень маленькие деньги за это брали, и они нас водили по городу, кое-как учили французскому языку. И вот эта картинка, там девочка в красной шапочке, это я. Кстати, это очень интересно. Я когда ухожу в детство как-то, то я и вижу себя при том. Я вот помню все свои ощущения, вот там горячий асфальт, там слабая резинка в трусиках, вот я все нервничаю. И при этом я еще и вижу свое лицо, и свою осанку, и свои повадки. Это очень интересно за собой наблюдать.
Со стороны, да, и еще вижу, в прошлом.
Я могу пустить кино.
А скажите, а ваша мама, она, вот видя ваши картины, ваши изображения в детстве, она узнает вас?
У меня, да. Вот, например, Марья Ивановна, мама моя, говорит, что, боже, что ты ее так уродуешь, она на себя не похожа, она не была такая уродливая. Ну, папы уже нет, но он говорил всегда, боже, как она Марью Ивановну рисует, ну, точно. Соседка моя говорит, что да, она была такая, только почему она у тебя такая старая, она была моложе. Ну, естественно, она мне тогда казалась очень старой. Какие новые вещи вот слепота открывает? Я запахи слышу, я могу отвечать за безопасность всего дома, я слышу запах газа, оказывается, что это где-то на первом этаже, у кого-то что-то протекало, вызывает, да, действительно. А интересные вещи, знаете, очень сильное ощущение пространства. Я даже как-то те здания, где не была уже слепая, я вспоминаю теперь эти пространства, звук пространства. Ну вот как вам объяснить? Я очень люблю звук Пушкинского музея. Ну вот знаете, когда открываешь рояль, крышку рояля, раздается вот какая-то особая вибрация, какое-то радостное колыхание воздуха, какое-то возбуждение воздуха. По-моему, ты его чувствуешь всем телом. И вот так, как открывается рояль, вот так мне открываются улицы. Вот я знаю звук разных улиц. Ну, объяснить это словами, я просто могу вам сказать, я очень люблю там звук Десятинной улицы. Ну, пойдите на Десятинную улицу, послушайте, больше я ведь ничего не могу об этом сказать. Это бывает очень хорошо слышно еще, знаете, когда? Вот когда сходит весной снег, и у вас даже окна еще заклеены, как будто даже щели нет. И вдруг вы слышите, что гораздо больше стало звуков. Очевидно, это происходит из-за того, что снег смягчал как-то, поглощал часть звуков. И вот весной все начинает звучать, вот шаги чиркают, вот знаете, пыль попадает между асфальтом и подошвами. И вот это все так звучит, вот это очень красивый гул. Вот когда ты теряешь подробности изображения, а когда изображение вот меньше начинает для тебя означать, то тогда вот эти все гулы, скрипы, вот это вот движение воздуха из парадного, открыли парадное, звук парадного. Это же вообще каждая парадная, это же орган настоящий. Я не знаю, может быть, я научусь это передавать. Я рассказ сейчас пишу, и там зародыш звуки все воспринимают, правда, смягченные. Человеческий зародыш. Он слышит, как у брата трясутся кудряшки, и мне нужно слово, как опадают его легкие кудряшки ребенка. И нет слова, которое бы передало этот звук. Звон не подходит. Шелест не подходит. Нужно какое-то слово с буквой П, с буквой Л. Этого слова нет в языке, к сожалению. Очень многих слов мне не хватает в языке.
Еще в начале разговора вы сказали о том, что вот вам всегда казалось, что вам дано что-то узнать и дано что-то сделать. Так вот, я хочу поговорить с вами о предназначении. Вы теперь осознаете свое предназначение?
Рисовать, да и повести писать теперь страшно тяжело, потому что, ну, писать-то я еще могу, но оно все налезает одно на другое, мне приходится пользоваться помощью секретаря, я сама не могу читать. При этом у меня такое чувство, что меня очень сильно тренируют для чего-то, обучают перед какой-то другой работой. Вот когда тренируют футболистов, их заставляют бегать по песку со штангами на плечах. И вот когда они бросают штангу и становятся на твердую землю, они не бегут, а летят. И вот мне кажется, что моя жизнь – это бег со штангой на плечах по песку. Иногда мне видится такая картина, что вот я, ну не знаю, умерла, перешла в какое-то другое измерение, не знаю, как это назвать, и что я снова стала маленькая, меня взяли за руку и повели разрисовывать бабочек. Меня это устраивает.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Зримый мир незрячей художницы Инны Лисовой». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Предприниматель Михаил Прохоров, выдвинувший свою кандидатуру в президенты России, заявил, что в его поддержку собраны уже более необходимых по закону 2 миллиона подписей. Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атувалоева. В четверг вечером неизвестный нанес таджикскому оппозиционеру и журналисту Атувалоеву ножевые ранения в московском ресторане. В Москве в пятницу в День печати были вручены премии правительства России в области печатных СМИ за 2011 год. В Кизлярском районе Дагестана ликвидирована база боевиков. В Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. По данным правозащитников, силами безопасности в пятницу был убит демонстрант в городе Идлиб на северо-западе страны. На севере Ирака по меньшей мере 27 человек были ранены в результате взрывов двух заминированных машин. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры об обмене послами с Мьянмой после освобождения из заключения известных политзаключенных в результате объявленной властями этой страны амнистии. Посольство США в Таиланде предупредило о возможных терактах в туристических районах столицы страны Бангкока и рекомендовало американским гражданам проявлять осторожность. Премьер-министр Японии Йосихико Нода дистанцировался от позиции министра финансов Цзюна Адзуми по вопросу о санкциях против Ирана. После переговоров в Токио с министром финансов США Адзуми заявил, что его страна, присоединяясь к американской позиции по ядерной программе, сократит импорт иранской нефти.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Наши современники» американский историк культуры Марина Белозерская. Она автор книги о герцогстве Бургундия, которое в XV веке было законодателем европейских вкусов.
Гуманитарное образование учит нас перспективе на мир, в котором мы живем. Оно учит нас истории, чтобы те же ошибки по-дурацки снова не делали. Они учат нас складывать свои мысли и их передавать другим людям. И я не знаю, как может, так сказать, вот общество без этого жить. Бургундский двор в 15 веке был самым как бы кумиром и жизни дворовой, и интеллектуальной, и художественной. И вообще, так сказать, он был примером того, как мудро нужно использовать и умело власть, а для того, чтобы завоевать международное уважение и международное положение. И мы привыкли думать об Италии как, так сказать, вот кумир культурной и придворной жизни, возрождения. А моя книга говорит о том, что в 15 веке на международном плане Италия была менее важна, чем Бургундский двор. И я привожу причины, почему это так. И я пытаюсь в этой книге как бы пересмотреть возрождение и сказать, что возрождение в 15 веке смотрело на пример Бургундии. Бургундские графы, они были дюкс. Бургундские герцоги, первый бургундский герцог, он был просто братом французского короля. И Бургундия была его как бы территорией. У них там у каждого, так сказать, члена королевской французской семьи была своя территория. И Бургундия была его территорией. Но потом он женился на принцессе из Северной Европы. И через несколько, так сказать, свадеб, а также расширение своей территории, Бургундский двор переселил как бы свою главную часть деятельности в ту территорию, что сейчас составляет Бельгию, Голландию и Люксембург. Дижон остался как бы их семейной основой, но главная территория у них была вот в этой части, то, что называется вот сейчас Бенилюкс, Бельгия, Нидерландия и Люксембург. И эта территория была всегда очень богата разными ремеслами и, так сказать, коммерческой деятельностью. И она составляла замечательную базу для экономического роста государства. И это, во-первых, им очень помогло приобрести большое количество, так сказать, ресурсов, которым они могли пользоваться для расширения своей государственной деятельности. А одновременно, как мы знаем, в 15 веке Франция воевала с Англией. И эта война, которая называется Столетней войной, очень израсходовала и энергию, и деньги, и, так сказать, государственную мощь Франции. И поэтому бургундская ветвь французского королевского семейства смогла как бы вырасти на этой почве голландско-бельгийской в тот момент, когда Франция была слишком слаба, чтобы составлять ей конкуренцию. То есть бургундскому двору очень повезло со временем. У него было правильное совершенно время. И пока другие государства воевали, Бургундия, бургундский двор, вырос как бы в своей экономической силе и политической силе. И поскольку они как бы вышли на первый план, бургундские князья, они были очень умны в том, как они представляли себя европейскому миру. И они представляли себя с большим вкусом, с огромным количеством вот помпы такой. Они устраивали потрясающие всякие придворные праздники и турниры, и пиры. Все, так сказать, для того, чтобы представить себя как наиболее блистательными показателями придворной жизни, наиболее блистательными правителями государства в это время. И они построили с большим умением двор, который стал кумиром такой жизни придворной, потому что они воспользовались и территорией своей, и политическим вакуумом, и своим вкусом. И поэтому, так сказать, это было такое уникальное положение, когда они вышли вот на первый план с большим, так сказать, дипломатическим умением.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» американский историк Марина Белозерская рассказывает о своей книге, посвященной герцогству Бургундия и его роли в европейской культуре.
В 15 веке религия пронизывала всю жизнь, и светскую, и государственную, и личную. И бургундские графы, они очень были религиозны, они основывали много религиозных учреждений, они очень много покровительствовали разным религиозным орденам, заведениям и так далее. Религия, так сказать, не отошла в этот момент на задний план, она была абсолютно интегральной частью жизни. И рыцарство тоже, так сказать, особенно не изменилось. Что изменилось в бургундском дворе, это как бы масштаб и вид представления и рыцарского, так сказать, искусства, благодаря всем этим турнирам. Я же не сказала, что они сделали что-то по-другому. Они просто вывели вот эти все формы, так сказать, рыцарской жизни на более крупный план, потому что рыцарство было частью культуры светской, культуры изящной, но при этом еще культуры военной тоже, поскольку при том, что бургундский двор процветал в период более-менее спокойной как бы части истории, все равно они завоевывали города, они пытались завоевать другие территории, и поэтому рыцарское искусство было, как во все времена, оно, так сказать, было частью военного образования мужчин определенного класса. И поэтому, так сказать, вот все навыки, там, я не знаю, надевать на себя доспехи, которые весят десятки килограмм, садиться на лошадь и, так сказать, выполнять маневры всякие в этих доспехах перед публикой, это была часть того, как аристократия тренировалась и, так сказать, готовила себя к боевой деятельности. И когда бургундские рыцари шли на какие-то более такие международные войны, они были подготовлены вот на турнирах бургундского двора, на турнирах, на которых они участвовали, распространяя бургундскую модель. Но это было все как бы частью одной такой вот сферы. Это не было новшество, это просто было продолжение и более пафосное проявление, но не новое. Люди всегда люди. Всегда есть разделение между идеалами и жизнью. И идеал прекрасной дамы, там сказать, это красиво, это можно про это поэзию хорошую писать, на это можно там, я не знаю, красивые платья для этого ткать. А с другой стороны, люди всегда те же, и аппетиты всегда те же. И вот тем, что и да, действительно, Филипп храбрый. Он любил женщин, у него было много любовниц, и он использовал своих нелегальных детей очень, так сказать, себе в политику. Он их продвигал в чины, он давал им территорию, он давал им власть, и этим он как бы укреплял свою позицию. Поэтому он подходил к этому делу вполне прагматично. И сын его, Чарльз, был менее ловеласом, чем отец. У него было меньше, так сказать, незаконных всяких детей, и он больше тратил свою энергию и на религию, и на войну. Всегда есть раздвоение между идеальным восприятием или идеальной картиной и тем, что, так сказать, ну, у людей всегда свои аппетиты, и это всегда, так сказать, в политике как было, так и есть сейчас.
Американский историк культуры Марина Белозерская о своей книге, посвященной герцогству Бургундия. Запись Владимира Абаринова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Мои любимые пластинки», рассказывает концертмейстер Стамбульской оперы Юлия Бапова.
Поскольку оба родителя артисты балета, вечером дома никогда никого нет, потому что вечером все на спектакле танцуют. И дома масса всяких золотых соблазнов. Мамины коронки сценические, веера, там, папины перышки, мамины перчатки. Тут все, что на сцене употребляется, вот все эти головные уборы, все это дома лежит в больших количествах, в такой специальный шкаф. Самые мои были два любимых спектакля, это, значит, «Травиата» и «Аида». Я, значит, брала пластинку. Раньше в Советском Союзе у нас продавались очень хорошие записи, изумительные пластинки. Там пели изумительные мастера. Это были такие записи, которые сейчас еще не вдруг найдешь. Например, у меня запись «Риголетто» была Бастианини Скотта. Запись вот этой «Травиаты» у меня была Тебальди, вообще какие-то сумасшедшие артисты там. Дель Монако у меня были, все Капучили, все Бастианини, Каллас, Монсеррат Кабайе. Ну, представляете, насколько это пережито, если каждый вечер ребенок это все изображал на себе. Я одевалась, делала себе соответствующий макияж. Там лет 10 от роду, валяясь на диванах. И под эту запись абсолютно полностью от начала до конца проигрывала весь спектакль. В 10 лет еще изначально было же непонятно, про что пьеска. Ты воспринимаешь чисто вот визуально эту событийную часть того, что вот пришел папа, рассердился, и пришлось все это дело бросить, а потом заболела и умерла внезапно. Пришлось сначала пойти в консерваторию, там, в ЦМШ, где я училась еще, найти весь этот клавир, почитать, что они там делают, потом в связи с этим придумывать же режиссуру. Потом у меня был друг детства, Рома, он изображал все мужские персонажи. Когда мы познакомились, нам всем было по 9 лет, поэтому чувств не было никаких, мы были всегда друзья. Ромочка всегда одевался очень элегантно, он никогда не носил джинсов, никогда. Он всегда ходил в брюках, в рубашке. У них была такая полунемецкая, полуеврейская, очень интеллигентная семья, поэтому там вынималось столовое серебро, вот когда прием у Виолетты дома. Все это дома декорировалось. Когда мы приходили к Роме, у Ромы дома мы пластинок не заводили, потому что там была бабушка какого-то старинного купеческого рода. Бабушка появлялась с посохом, потому что она, видимо, плохо ходила, и мы ее ужасно боялись. Хотя она нам ничего никогда плохого не делала, ничего никогда плохого не говорила. А мы ее называли Дед Мороз именно потому, что однажды бабушка пришла, позвонила в дверь, и Рома спросил, кто там, и она так это ехидным голоском сказала: «Дед Мороз». Потом, значит, мы переходили к инструменту. Абсолютно человек, лишенный всяческого вокального голоса, умненький очень мальчик, и он выходил, вот у него такие очки были голубые, без очков ничего не видит, он выходил, становился в рояле и говорил: «Париж, покинь, а где страдали, где было столько муки и печали». Причем Рома ошибался и пел так: «Париж, мы покинем». Я говорю: «Рома, нет, не ложатся слоги. Париж, покинем, где так страдали». Но Рома был туп и очень упрям. Он пел: «Париж, мы покинем, где так страдали». И все это шло наперекосяк.
Покинем край мы, где так страдали, где все полно нам было и печали. Мир светлый счастья вновь к нам вернется. Приюте дальнем чужой страны, и там снова радость нам улыбнется. По жизни горе забудем.
готовили и разучивали при этом партии. Наши азиатские манты, туда не нужно класть фарш, туда нужно мелко рубить мясо. И нам было не лень, мы садились рубить мясо, и при этом у нас играла пластинка, перед нами лежал клавир, прислоненный к стенке, чтобы не заляпать его чем-нибудь. И мы просто сидели и под музыку заучивали тексты. Ужасно ругались, бросались друг другу кусочками там фарша, но до резни кровавой никогда не доходило. Пару раз сделать манты, в общем-то, фрагмент оперы какую-то заучивали наизусть за это время со словами. Единственное, что я почему-то очень любила отбирать у Ромы очки. У него были очки, они не были оптические, но они не были, тем не менее, солнечными. Они были такие чуть-чуть слегка серо-голубые стекла. А у меня всегда была аллергия на электрический свет, поэтому глаза всегда красные, всегда слезятся. Очень устают, и начинаешь плохо видеть. Но в детстве я этого не знала, просто мне очень нравилось ходить в Роминых вот этих серых очках. А у нас в доме внизу на первом этаже был ювелирный магазин. Рома пришел однажды вот так на ладошке, у него стояла одна малюсенькая кофейная чашечка настоящего саксонского фарфора, которую он там внизу одну купил. Я ее с собой таскаю, она у меня здесь. Это Ромина чашка, которая у нас тоже принимала очень часто участие в действиях. Ну как, Виолетта Валерьяна сидит, когда ждет папашу Жермона, она пьет кофе. Рома честно входил в комнату и спрашивал: «Мадемуазель Валери?» Я говорю: «Да, это я». Он говорит: «Отец Альфредо перед вами». Я говорю: «Боже!» Чашечку кофе ставили куда-нибудь в уголок, и сцена шла дальше уже сама по себе.
«Мадемуазель Валери!»
«Сонио!»
«Альфред, мой падре, ведете!» «Си, дельинкауто!» «Е аруина корре, аммальято да вон!»
Ch'io vi lascio sentite più per voi che per me.
Voi mori pure.
Tratto in errore voi foste.
De suoi beni e vi dono vuol farvi.
Non lo so finora rifiutere.
Pur tanto lusso.
Tutti mistero questo atto a voi sia.
Помнится, тогда вышел в 83-м году вышел фильм «Дзефирелли» «Травиата». Когда мы это посмотрели, мы просто чуть с ума не сошли. Мы дома пытались эту декорацию воссоздать. Мы разрисовывались. Если нам не хватало каких-то деталей, поясов, там, вееров, я не знаю, каких-то шарфов. Ну, покрывало с подушек. Поскольку у мамы всегда были готовые костюмы театральные, какие-то вот из ее домашних костюмов что-то делалось. Платье, допустим, из Жизели, а сверху к нему привязывались там страусовые перья, там, допустим, из какого-то другого спектакля. Надевались белые длинные перчатки или черные, потому что какие нашел в шкафу. Дело в том, что моя мама, она считала, что дети в определенном возрасте все равно у них есть тяга попробовать все. То есть это неизбежно. Все родственники и знакомые, они как-то странно относились к моей маме, которая говорила: «Пришел Ромочка, сейчас я открою деткам бутылочку шампанского, пусть они там сидят у себя в комнате и пьют шампанское. Вот я им конфет поставлю, там пирожных поставлю». И маме всегда говорили: «Людмила, ты вообще в себе? Как это так? Ты сама им даешь шампанское». Мама говорила: «Пусть они у меня дома, у меня на глазах пьют шампанское из хрустальных бокалов, чем они все равно пойдут попробовать какой-нибудь ужасный портвейн где-нибудь в подбородке из горла». Поскольку Рома сам по себе в принципе эстет, вот и получалась такая мизансцена. Значит, на журнальном столике с кружевными салфетками, с хрустальными вазочками, со всякими там серебряными сухарницами, с хрустальными бокалами, вот это шампанское играющее. Ну и как при этом обойтись без травиаты, без знаменитой застольной песни? «В словах этой песни глубокая правда, ее не понять невозможно». Там песня на самом деле совсем не об этом, но как-то она традиционно исполняется с бокалом шампанского в руке. И мы это и делали. Мы включали пластинку, красиво вставали под хрусталь люстру на середину комнаты, потому что предполагалось, что где-то в неком углу комнаты находится некая камера, которая нас снимает. И мы, значит, на эту камеру наигрывали. У нас в руках были бокалы шампанского хрустального, пластинка играла, дом сотрясался, родители не спали, мы развлекались очень.
Мне одно. И вот теперь
Моня, мой, всегда у нас был занят в неких мимических ролях. То есть иногда бывает, что присутствует некто еще, кроме Виолетты и Альфреда на сцене. Этот некто еще был всегда кот. На кота нацепляли кружевные жабо, какие-то бусы цепляли, обматывали в кружева, если требовалось, чтобы он был горничной. На него надевали шапочки. Есть такие у артистов балета маленькие такие головные уборы, которые так вот где-нибудь сбоку как-то прикалываются или там на центр, чтобы так на лбу была какая-нибудь капелька, бусина одна. И кот Моня сидел на рояле флегматично в полудреме, так прищуренными глазоньками так за нами наблюдал, но при этом у кота была определенная функция. К нему обращались. «А Нина, дай воды напиться!» И это делалось коту. Кот, естественно, никакой воды не давал, но мы честно говорили спасибо и делали вид рукой, что мы пьем воду и отдаем ему обратно стакан. Приходил папа и подпевал нам папашу Жермона. Он считал себя баритоном. Папа с нами мало достаточно времени проводил, никогда не было, поэтому он никогда не знал слов. И папа пел приблизительно так, вот он пел: «Лес, поля, лимитата, на сегодня где слова? Дай бумажку, где слова?» И вот так вот это приблизительно происходило. Мы папе писали слова на бумажке. Потом я, значит, пошла еще один клавир где-то взяла, чтобы он уже наконец выучил этот текст. Всунула, но он не выучил, опять куда-то уехал. Потом опять чем-то там был занят своим балетом. Потом, значит, приезжает папа, говорит: «Ну что-то вы давно не занимались». Мы говорим: «Нет, вот мы как раз вот сейчас». Когда мы дошли до сидения на коленях друг у друга, нам уже лет по 13, по 14 было. С Ромой ни разу не целовались никогда. До сих пор не знаю почему. Все время очень хочется спросить. Однажды нас застукал папа в этом виде. Я думаю, у него был шок на всю жизнь. А, конечно, и родители ничего не сказали, потому что явно ситуация никакая. Играет музыка, играет пластинка. Двое рыдающих друг у друга на коленях детей под эту пластинку пытаются подпевать. Это дело в том, что и я, и Рома, мы такие ребята по 100 килограмм всегда. И вот когда я взобиралась Роме на колени, это сцена, когда Виолетта уже умирает, и Альфред приходит к ней и говорит: «Мы Париж покинем, где вот все страдания, вся боль, все останется в Париже, а мы уедем в некую какую-то местность, где у нас будет безоблачное счастье после этого наступит». И мы, обнявшись, вот так вот пели: «Париджо каро». Я там умирала, обрушивалась на пол, Рома хватался за руки. И причем это со слезами, это все с дикими эмоциями, со страшными чувствами. Поскольку мама танцевала, у мамы было достаточно много всяких вариантов смертей. Вариант смерти, сползая по колонне, по углу какого-нибудь там порога, комнаты. Можно было умереть в кресле и с него спасть. Можно было растечься по этому креслу. Потом, значит, конечно, виртуозно надо было падать, чтобы было как можно меньше разбито предметов при этом падении. Чтобы не сдернуть с рояля, например, покрывало с вазами, с фруктами, не упасть в виноград. Но сами все никак ходили. С тех пор, когда мы с Ромой вот это все проделывали, мы настолько, видимо, влились в это все и так все это пережили хорошо, что вот в течение 30 лет, сколько бы раз я ни смотрела, будь то фильм, будь то экранизация, будь то живой спектакль, будь то запись, как только во втором акте появляется папа Жермон и говорит: «Мадемуазель Валери», она говорит: «Сон ее, отец Альфреда перед вами», говорит он. У меня вот ком в горлу, и я начинаю бурно рыдать. Потому что я знаю, что будет дальше. Это будет все очень нехорошо. Я знала, что ее саму зовут Виолет. А почему опера называется «Травиата»? Вот просто она так называется, и все. Сознание пришло, когда у меня был очень хороший друг один, не Рома уже, более взрослый друг. И он, увидевши, что у меня любимое времяпрепровождение вечером в постели с книжкой, развалившись там с каким-нибудь мороженым, с яблоками и с книжкой. И он, значит, мне тогда подарил «Даму с камелиями». Наконец-то я поняла, о чем пьеска. Потом, значит, я прибежала, конечно, на кухню с огромными глазами, говорю: «Мама, а тут она, вон о чем, оказывается, это было». Там мама говорит: «Ой, ну что ты?» И, значит, мы тогда уже с мамой на кухне сидя, знаете, как всегда, мама с дочкой вечером на кухне чай. Вот когда уже темно, когда папа спит, когда кота накормили манной кашей, он тоже спит. И вот мы сидим с ней, и вот она мне рассказала, почему она травята, почему она падшая женщина. Но она сказала просто, что вот иногда так складывается жизнь. Вот оно так получается. Это не всегда выбор человека, в общем-то, самого. Очень интересно отразилось на работе, потому что, когда я пришла в оперный театр, я уже знала травяту от и до на всех языка.
Ты возвратился, и просто печали, я их забыть хочу, и все конец. Насколько горя тебе мы дали, виновен я и мой отец. Ах, я прошу вас, друг мой милый, всему виной моя любовь. Теперь все силы в этом мире нас не разлучат, мой друг, с тобой. Подумай все силы в этом мире нас не разлучат.
Разлуки нет.
Разлуки нет.
Разлуки нет.
Концертмейстер Стамбульской оперы Юлия Бапова в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записала Елена Солнцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать спрогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.